Я вышел из бистро. Ноги сами понесли меня обратно к реке. Потом я свернул направо, пересек узенькую пешеходную улочку, остановился перед пансионом «Старый город» и решительно нажал кнопку звонка. Комната для меня нашлась. Содержимое моих карманов по-прежнему находилось в гармонии с необходимостью, поэтому несколько минут спустя я поднялся на третий этаж и вставил ключ в замочную скважину. В коридоре горело несколько тусклых ламп, поэтому, переступив порог, я попал не в коридор между мирами, а в маленькую квадратную комнату с окном в пол стены. Не включая свет, плюхнулся в кресло, закрыл глаза и перевел дух. Я был в нескольких шагах от Еха. Оставалось только сделать эти несколько шагов, и уже сегодня вечером я буду показывать сэру Джуффину Халли мультфильмы про Тома и Джерри. Самый лучший способ извиниться за внезапное исчезновение. Я озадаченно уставился на свою лапу, где по-прежнему благополучно хранилось экспроприированное добро. И как это интересно, я собираюсь показывать мультфильмы своему шефу. Видеоаппаратуру, между прочим, следует подключить к какому-нибудь энергоносителю, и только потом... Вот же черт. Я чуть не разревелся от досады. Мой невероятный подарок, который я таскал за собой по всему свету, оказался совершенно бесполезным. В Ехе нет не только стандартных евророзеток, там и электричества-то нет. Сказать, что я огорчился, это ничего не сказать. Я был в отчаянии. А потом меня осенило. Все же время от времени моя голова действительно на что-то годится. Я включил свет и осмотрел свои апартаменты. Обнаружил две розетки, как раз возле входа, как нельзя более кстати. Я встряхнул левой кистью, и громоздкий стеллаж с видеоаппаратурой и кассетами аккуратно встал на пол. Я подключил видеодвойку, подошел к окну, задвинул шторы, вернулся и снова спрятал имущество моей бывшей подружки Юлии между большим и указательным пальцами. К моему несказанному удовольствию фокус удался. Было немного странно созерцать два черных электрических шнура, причудливо соединившие мой кулак с городской системой электроснабжения. «Интересно, как это будет выглядеть после моего ухода?» – лениво подумал я. «Сколько ни в чем не повинных уборщиц грохнется в обморок, созерцая провода, уходящие в бесконечность?» Впрочем, как сказала бы леди Сатофа Ханимер, мне бы их проблемы. А потом я, наконец, выключил свет и решительно распахнул дверь, ведущую в коридор. Только это был не коридор пансиона, а коридор между мирами. Во всяком случае, именно так сэр Джуффин Халли называл это непостижимое место, грубо притягивающее к себе абсолютную пустоту. Найти там дверь, ведущую в мою спальню на улице Старых Монеток, оказалось легче легкого. Я даже сам удивился. Я открыл глаза и огляделся. Я лежал в спальне на улице Старых Монеток, на мягком пушистом полу, который служил мне кроватью. Было темно, но мои глаза давно научились видеть в темноте, не хуже, чем глаза коренных угуланцев. Из моего левого кулака по-прежнему торчали два коротеньких черных шнура. Они уходили в никуда, таяли в воздухе, не обрывались внезапно, как обрезанные, а именно таяли, расплывались какими-то неописуемыми туманными кляксами. Провода здорово стесняли мои движения, поэтому я поспешно встряхнул кистью. Стеллаж с видеоаппаратурой взгромоздился прямо на мое одеяло. Что ж, теперь в этой кровати будет довольно тесно. Не самая большая трагедия, если учесть, что я вряд ли когда-то захочу использовать ее по назначению. Въехай без того полным-полно мест, где я могу поспать, а в путешествие между мирами меня теперь потянет ох, как не скоро. Во всяком случае, так мне тогда казалось.
«Что это ты приволок?» – удивленно спросил Джуффин.
Я так и не смог понять, появился ли он из ниоткуда или просто воспользовался дверью. «Ух, Джуффин, как же здорово, что вы есть!» Я чуть не умер от радости, а потом вспомнил свой давешний страх перед неумолимым временем и решил, что с ним нужно покончить немедленно. Чем раньше я узнаю, как долго отсутствовал, тем лучше. Сколько меня не было. Я чувствовал, как бешено колотятся друг от друга мои измученные дремучими чудесами сердца.
4 дюжины дней, усмехнулся Джуффин. 49, если быть точным. Кошмар. Я так и знал, что стоит мне на секунду отвернуться, ты тут же смоешься в отпуск. На тебя это похоже. Ну и где тебя носило? Ты хоть сам-то в курсе?
49 дней? Всего-то? Я рассмеялся от облегчения. Грешный магистр, а я-то думал.
Что, испугался?
Ехидно спросил Джуффин. «Не то слово. Мой смех вполне мог завершиться рыданиями. так что пришлось заткнуться и подышать, как учил великий Лонли Локли. После нескольких вдохов и выдохов я, наконец, успокоился. Понял, что не опозорюсь. Во всяком случае, не сейчас. «Я вам все расскажу, только давайте куда-нибудь пойдем», — попросил я. «Я немного боюсь оставаться в этой грешной комнате. Не равен час, меня опять куда-нибудь унесет. И потом мне очень нужно сделать несколько шагов по разноцветным камушкам, которым вымощены наши тротуары. И я уже почти забыл вкус камры. А потом мы вернемся сюда, и я покажу вам настоящее чудо. Вам понравится. Такого вы еще не видели, но сначала мне нужно выйти на улицу».
«Нужно так нужно», — согласился Джуфин. «Как скажешь. Я даже догадываюсь, где ты собираешься вспоминать забытый вкус камры».
«В Армстронге и Элли. Все правильно», — улыбнулся я, набрасывая на плечи свое черно-золотое лаохи, мантию смерти, по которой я успел истосковаться не меньше, чем по всему остальному. «Но непременно в вашем обществе. Это единственный известный мне способ извиниться перед Техи за долгое отсутствие, привести к ней хорошего клиента».
«Что касается леди Шек, она была единственным человеком, который не паниковал по поводу твоего отсутствия»,
— заметил Джуфин.
«Честно говоря, после того, как Маба сообщил мне, что тебя нет нигде, вообще нигде, ни в одном из миров, земля покачнулась под моими ногами, чего со мной уже давненько не случалось. Но твоя подружка только загадочно улыбалась и твердила, что все будет в порядке».
«Да», — удивился я, — «кто бы мог подумать? Вообще-то, по законам жанра, ей полагалось бы смирно лежать в глубоком обмороке, а потом скончаться от счастья у меня на руках. Хорошо, что Техи плевать хотела на законы жанра».
«Хочешь прогуляться пешком?»
— с сомнением спросил Джуфин, открывая передо мной дверь.
«Вообще-то до улицы забытых снов далековато».
«Я бы все-таки пошел пешком, если вы не против», — признался я, осторожно ставя ногу на мозаичный тротуар. «А ну как возьмет да исчезнет». Но пестрые камушки оказались вполне материальными. Пока я шлялся невесть где, в Йеха наступила осень, и это было прекрасно. Лучше, чем все прочие времена года, которые тоже чудо как хороши. Порыв сердитого речного ветра чуть не сорвал с меня тюрбан. Я рассмеялся от неожиданности. Правильно, побольше холодного ветра с Хурона на мою сумасшедшую голову. Может быть, тогда до меня наконец дойдет, что я вижу вас не во сне.
«А какая разница? Главное, что видишь»,
— рассудительно сказал Джуфин.
«Ладно уж, пешком так пешком. Сегодня твой день. Можешь капризничать, сколько влезет. Знаешь, а ты здорово изменился. Старше стал, что ли?»
«Очень может быть», — вздохнул я. «Магистры меня знают, сколько я там шлялся. А еще обещал Мелифара, что он соскучиться не успеет».
«Да, с этим обещанием ты немного погорячился. Он все-таки успел. Но ты же знаешь Мелифара. Он все делает быстро».
«Святые слова», — согласился я, сам удивляясь переполнившей меня гремучей смеси нежности и ехидства. И тут я кое-что вспомнил и растерянно посмотрел на своего шефа. «А чем закончилась эта история с живучими покойничками? Я ведь так и не принес эту дурацкую святую воду, забыл напрочь. Как это на меня похоже? Я же именно за нею туда и поперся».
«Ну, положим, это сомнительное зелье было всего лишь предлогом. Да ты и сам это знаешь. Есть много способов сойти с ума, когда два мира заводят спор о том, которому из них ты принадлежишь. И в любом случае, это была худшая из твоих идей, сэр Макс. Эта так называемая святая вода не способна причинить вред даже той нечисти, которая обитает в своем собственном мире. Что уж тут говорить о нашей».
«А в моем мире тоже обитает нечисть?» Потом я вспомнил, в каком качестве сам там находился и покраснел. Извините, я спорол глупость. Где ее только нет, всякой непостижимой дряни?
«Это ты мне говоришь, как крупный специалист в этом вопросе, да?»
Подмигнул Джуфин.
«Мне, знаешь ли, действительно любопытно, чем ты там занимался. И почему Маба не смог тебя найти? Если уж он берется за дело, то, как правило, делает его основательно. Что с тобой вообще произошло? Ты сам-то помнишь?»
«Знаете, боюсь, что меня действительно нигде не было, в каком-то смысле. Вышло так, что все это время я был доперстом», — вздохнул я. «Мой болтливый язык случайно даровал свободу существу, которое разъезжало в нашем с вами трамвае. Помните, сэр Маба в свое время нам о нем рассказывал и говорил, что рано или поздно я должен буду с ним разобраться».
«Еще бы я не помнил»,
— Джуфин озадаченно покачал головой.
«Ну и новости. Ладно, можешь не продолжать. Не думаю, что твой путанный рассказ сможет удовлетворить мое любопытство. У меня, хвала магистрам, найдется дюжина других возможностей выяснить все подробности. Поэтому сегодня тебе придется переночевать у меня. Хуф, как ты понимаешь, будет счастлив».
«Это, конечно, здорово. Только Техи будет возражать, вам не кажется?»
«Ну, повозражает немного, если захочет», — пожал плечами Джуфин. «Обожаю, когда мне возражают. Это делает жизнь не столь пресной».
«Эки вы тиран и деспот. С ума сойти можно», — одобрительно сказал я. «Но все-таки чем закончилась история с покойниками? Мне действительно интересно, эти твари из меня душу вынули».
Могу себе представить. Не вовремя они на тебя свалились, да? Но ты был просто великолепен. Кофа до сих пор в себя прийти не может. Думаю, он бы не возражал, если бы ты навсегда остался сидеть в моем кресле. Твои методы работы произвели на него самое грандиозное впечатление. Особенно все эти завтраки, обеды и ужины.
Издеваетесь? Польщенно хмыкнул я.
Немножко. А с покойниками, как ты выражаешься, все в полном порядке. Я вас завтра познакомлю.
С кем? С мертвецами? От неожиданности я врезался лбом в толстый ствол дерева в охаре и тихо взвыл.
«Никакие они не мертвецы, а не так уж ты и изменился», – расхохотался Джуфин. «Узнаю старого доброго Макса. С тобой очень хочет познакомиться сэр Нанка Йок, великий магистр Ордена Долгого Пути. Ему ужасно интересно, что за парень чуть было не разрушил все его планы, а потом сам же все исправил».
«Какие планы?» – удивился я. «Он что-то перепутал, этот ваш Нанка Йок. Чего я точно не делал в ваше отсутствие, так это не сражался ни с какими магистрами, ни с великими, ни с мелкими».
«Ты до сих пор ничего не понял, Макс. Куда подевалась твоя хваленая сообразительность?»
Джуфин укоризненно покачал головой.
«Не было никаких мертвецов. На зеленом кладбище петтов объявились члены древнего ордена Долгого Пути. Несколько дюжин тысячелетий назад, чуть ли не во времена Халлы Мохнатого, они добровольно ушли под землю, чтобы обрести бессмертие. Только не требуй у меня объяснить, как их угораздило. Это уж пусть сам Нанка тебе рассказывает. Он-то как раз очень любит поговорить на эту тему».
«Поговорить?» – возмутился я. «Когда я пытался с ними пообщаться, мне сказали На этом наша содержательная беседа, насколько я помню, закончилась».
«Ну, разумеется», –
пожал плечами Джуфин.
«Этим беднягам требовалось провести несколько дней на поверхности, чтобы стать людьми. А вы их все время убивали, сжигали, закапывали. Чего вы только с ними не делали. Так что ребятам приходилось каждый раз начинать все сначала. Но твоя идея насчет скульптур оказалась им очень даже на руку. Ваши жертвы спокойно полежали в своих каменных коконах, оклемались и приняли человеческий облик. Правда, сам Нанка к тому времени уже успел явиться в дом у моста и объяснить Кофе, что к чему».
«Как это?» – изумился я. «Он что, гулял по Еха с залитой жидким камнем? Вот это было зрелище, могу себе представить. Какая жалость, что я его пропустил».
«Да нет», – улыбнулся Джуфин. «Нанка сбежал от вас еще раньше. Вернее, не от вас, а от городской полиции. Лейтенант Чек-Тежах его упустил, а тебе сказать побоялся».
«Вот гаденыш!» – восхитился я.
«Есть немного», – кивнул Джуфин. «Я с ним уже это обсудил. Так что можешь не объявлять вендетту. С него, пожалуй, хватит. Кстати, по идее, ты сам должен был бы разглядеть некую виноватую тайну на дне его глазенок». «Ладно, это дело наживное. А сэр Нанка Йок действительно могущественное существо, настоящий древний магистр. Даже в том сумеречном состоянии, в котором он тогда находился, он сумел сообразить, что к чему, ускользнуть от перепуганных полицейских и отползти на безопасное расстояние от вашего полигона. Полежал в кустах дней 6, пока к нему не вернулся его нормальный облик, а потом пошел прямо в дом у моста».
«А откуда он узнал про дом у моста? Насколько я понимаю, при его жизни наше учреждение еще не существовало».
«Дырку в небе над твоей лохматой головой, сэр Макс. Мог бы и сам сообразить. Такие могущественные существа, как магистр Нанка Йок, вполне способны просто прочитать мысли слоняющихся неподалеку полицейских».
«Да, действительно. Кажется, я действительно не в лучшей форме. Махи дело говорил».
«А ты что, виделся с Махи?»
Брови Джуфина удивленно поползли вверх, под тюрбан. «Не виделся. Я с ним говорил даже два раза. В самом начале своего идиотского мероприятия и совсем недавно в финале. Во второй раз Махи сам прислал мне зов и подсказал, как оттуда выбраться. Может быть, я бы и сам справился, а может, нет, не знаю. Но мне кажется, что я его вечный должник».
«Ничего себе!» –
покачал головой Джуфин.
«Чтобы старый хитрец Махи Аинти пришел кому-то на помощь? Мои поздравления, Макс. Его теплые чувства к тебе не поддаются описанию. Предоставлять каждого его судьбе и меланхолично поплевывать в потолок – это же основной принцип жизненной философии моего драгоценного наставника».
«Просто я везучий», – улыбнулся я. А поразмыслив, добавил: «Знаете, Джуфин, я попал в такую странную переделку, что даже Махе, вероятно, стало интересно».
«Еще бы. Честно говоря, я сам умираю от любопытства. Дождаться не могу, когда ты начнешь клевать носом, и я смогу узнать все подробности твоей познавательной экскурсии».
«Ох, боюсь, что скоро начну», – зевнул я. «Вот только поздороваюсь с Техи и сразу же отрублюсь. У меня такое впечатление, что я не спал несколько лет. Может быть, вам и это удастся выяснить».
«Что именно? Как долго ты не спал?»
«Сколько лет я там шлялся», — объяснил я. «У меня такое ощущение, что я отсутствовал очень-очень долго. Какие уж там 49 дней».
«Выясню», — пообещал Джуфин. «Мы уже пришли, Макс. Ты что, не узнаешь?»
«Узнаю», — улыбнулся я, почти бегом сворачивая к приоткрытой двери Армстронга и Эллы. «Еще бы я не узнал».
«Ну и в какое болото тебя на этот раз вурдалаки макали, душа моя?»
Техи улыбнулась мне из-за стойки.
«Грешный магистр, да ты под конвоем. Что, сэр Джуфин, вы уже тащите его в холоме? Так мило с вашей стороны».
«Обойдется», — грозно рявкнул Джуфин. «Не дам я ему в холоме отлеживаться. И так нагулялся, дальше некуда. Но ты можешь не слишком-то радоваться, девочка. Если этот любитель долгих прогулок и будет иногда доползать до твоей забегаловки, то не совсем в той форме, на которую ты рассчитываешь».
«Да вы успели подружиться, как я погляжу», — восхитился я, обнимая Техи.
«От тебя за милю несет какими-то потусторонними мирами. Ладно, хорошо, хоть не чужими духами», — вздохнула она, уткнувшись в мое плечо. «Конечно, мы подружились. Надо же мне было рыдать хоть на чьей-то груди. А лаухи сэра Джуфина просто созданы для того, чтобы промокать от девичьих слез».
«Ага, слушай ее больше», —
фыркнул Джуфин, удобно устраиваясь на высоком табурете.
«Если уж на то пошло, то скорее я сморкался в подол ее скабы, а мудрая леди Шек гладила меня по голове и обещала, что с тобой, дескать, все будет в порядке».
«И оказалась права, как видите». Техи склонилась над маленькой жаровней. «Я же знаю, зачем ты сюда пришел, милый. Нужны тебе все эти объятия и поцелуи. Тебе мои камры до смерти хочется».
«Хочется, причем именно до смерти», — подтвердил я, устраиваясь рядом с Джуфином. «Но против объятий и поцелуев я тоже не возражаю. Тут ты здорово промахнулась».
«Хотелось бы верить», —
улыбнулась Техи, поднимая на меня глаза. Они были такими печальными, что земля из-под ног уходила, как бы она там ни улыбалась. На мгновение ее лицо показалось мне гораздо старше. Оно было так похоже на лицо этой милой седой леди из Нюрнберга, что я чуть не свалился с табурета.
«Техи, так это все-таки была ты?» — тихо спросил я. «Это ведь ты застукала меня за дружеской беседой с каменным львом, а потом дала свое зеркальце. Мне не показалось?»
Она пожала плечами, молча поставила перед нами кувшин с камрой и отвернулась. Всем своим видом она пыталась продемонстрировать, что понятия не имеет, что это за чушь такую я несу.
«Я так и знал, что у тебя хватит нахальства послать за ним свою тень, девочка», —
понимающе присвистнул Джуфин.
«Я был почти уверен».
«Делать мне больше нечего», — огрызнулась Техи. «Какая такая тень? Понятия не имею, о чем вы говорите. Вы опять путаете меня с моим знаменитым папочкой, сэр».
Ее черные глаза смотрели на нас настороженно и даже немного сердито. «Ладно, твои тайны — это твои тайны», — примирительно вздохнул я. «Я просто хотел сказать спасибо тебе или твоей тени».
«Да нет у меня никаких тайн».
Техи опять улыбалась. Ни печали, ни настороженности не осталось в ее глазах.
«И вообще, как ты это себе представляешь, Макс?» — добавила она. «Я и сама небольшая любительница бегать за мужчинами, а посылать бегать за вами свою ни в чем не повинную тень — это уж как-то слишком».
«Не за нами, а только за мной», — обиженно возразил я.
«Ну, разве только что за тобой»,
— неожиданно согласилась Техи.
«С другой стороны, моя тень не настолько легкомысленна, чтобы пить вино в обществе первого встречного красавчика, так что я не думаю, что это была она».
«Да какой из меня красавчик?» — отмахнулся я. Но мои сердца колотились о ребра, как сумасшедшие. Выходит, Техи знает, что я угостил Тею не чаем, не кофе и не пивом, а именно стаканчиком вина. И пусть теперь сколько угодно твердит, будто случайно угадала. А я, так и быть, сделаю вид, что готов поверить в совпадение».
«Какие вы таинственные, господа!» — лукаво заметил Джуфин. «Чем дальше, тем интереснее, как я погляжу».
Я осторожно отпил глоток горячей камры из своей кружки и расплылся в улыбке. «Какой уж там кофе! Это было гораздо лучше». Полчаса спустя моя голова сама собой опустилась на руки. Глаза наотрез отказывались оставаться открытыми, а язык едва ворочался во рту.
«Если бы вы знали, как я вас люблю, ребята», —
пробормотал я, засыпая. Ей-богу, мог бы придумать что-нибудь пооригинальней. Но я, как уже не раз было сказано, находился не в лучшей форме и мог говорить только правду.
«Ну да, и еще ты хочешь жениться на нас обоих сразу».
Сэр Джуфин смеялся так, что стекла звенели, но даже это не помешало мне заснуть. Сквозь сон я слышал, как Джуфин что-то говорил Техи. Шеф многословно объяснял ей, что увозит меня с собой исключительно в силу необходимости. «Исключительно по причине собственной злокозненности», — сонно проворчал я к великому их удовольствию, а потом снова заснул. На сей раз так крепко, что бедняге Джуфину наверняка пришлось волочь меня в мобилер за шиворот. Впрочем, мог и за ногу тащить. С него станется. Я проснулся от того, что кто-то облизывал мой нос. За Техи такой привычки вроде бы не водилось. «И куда же меня на сей раз занесло?» — лениво подумал я, открывая глаза. На моей груди восседало пушистое существо с нелепой, но милой бульдожьей мордашкой. Хуф! Домашний питомец сэра Джуфина. Я рассмеялся и чмокнул собачку в маленький влажный носик.
«Мало того, что ты нахально занял мою кровать, теперь ты еще похитил сердце моей верной собаки».
Сэр Джуфин стоял на пороге, укоризненно качая головой.
«Кошмар какой-то», — заключил он. «Без тебя мне жилось гораздо комфортней. Что правда, то правда».
«Будете знать, как увозить меня от любимой женщины, да еще после долгой разлуки».
«Буду»,
— согласился Джуфин.
«А там, глядишь, еще и учебник напишу. Популярное руководство по бережному обращению с сэром Максом. Будет пользоваться бешеным успехом в среде университетских профессоров и мелких уголовников».
«Ну и как вам мои приключения? Вам удалось с ними разобраться?» — спросил я, изо всех сил стараясь стать серьезным. Получалось не очень-то, я все еще не мог поверить в реальность происходящего. Слишком уж все замечательно.
«Приключения те еще», — хмыкнул Джуфин. «По-хорошему, тебе уже пора бы бросать службу и основывать свой собственный орден. Самое время. Как жаль, что эпоха орденов ушла безвозвратно».
«Так что придется оставить все как есть, да?» — обрадовался я. «У меня есть полчаса, чтобы привести себя в порядок?»
10 минут,
сурово сказал Джуфин.
«Уже полдень близится, а я все еще тут с тобой болтаюсь. Если учесть, что без кружки камры ты откажешься выходить из дома, я вообще слабо представляю, когда мы с тобой все-таки доковыляем до управления. А тебя там, между прочим, ждут. Думаю, сэр Мелифара жаждет поставить тебе синяк под глазом. Твое исчезновение потрясло его до глубины души. Он чуть ли не 12 дней ходил с такой постной рожей, что смотреть было страшно. Теперь тебе, как я понимаю, крышка».
«Пожалуй. Придется прятаться за широкую спину сэра Лонли Локли. Однажды я спас Шурфу жизнь, так что теперь его очередь». Оказавшись в ванной комнате, я поставил вполне бессмысленный рекорд. Умудрившись окунуться во все 11 бассейнов, имевшихся в доме сэра Джуфина, за какие-то несчастные 10 минут. Надел тонкую черную скабу прямо на мокрое тело и внимательно уставился на свое отражение в зеркале. Ничего фатального я там не обнаружил. Я действительно стал немного старше. Тонкие, но заметные морщинки обозначились в уголках рта, глубокая вертикальная складка залегла между бровями, но лицо было мое собственное. Ну, или почти мое. Я пригляделся повнимательней. Да, пожалуй, в моей физиономии появилась какая-то неопределенность, незавершенность. Что-то не позволяло сосредоточиться.
«Ну что, красавчик, ты себе нравишься?»
— ехидно спросил Джуфин из-за моей спины. Я смущенно обернулся. «Нравлюсь, как всегда. Но вам не кажется, что с моей рожей что-то не так?»
«Пошли завтракать, чудо!» —
вздохнул Джуфин.
«Ты помнишь, как выглядит твой приятель Махи?»
«Его лицо абсолютно невозможно запомнить, вы же сами знаете!» — машинально ответил я, поднимаясь наверх в гостиную. «Погодите, вы хотите сказать, что у меня тот же случай?»
«Именно это я и имею в виду. Остается предположить, что старик Махи тоже попал в подобную переделку, когда был молодым и глупым. Забавно!»
«Вы мне льстите», — недоверчиво сказал я.
«Я? С чего ты взял? Скорее уж издеваюсь, по мере своих скромных возможностей. Давай, приступай к своим основным обязанностям, парень».
«С удовольствием. Я сделал несколько хороших глотков камры, сунул в рот рассыпчатое печенице. Так сколько же я там пробыл, Джуфин? Мне действительно интересно».
«Ты все время горячо интересуешься вещами, которые не имеют никакого значения», —
пожал плечами шеф.
«В том мире, где ты слонялся, прошло почти 9 лет. Впрочем, я не думаю, что время затронуло тебя по-настоящему. Твои волосы, например, почти не стали длиннее. А я могу поклясться, что ты так и не добрался до цирюльника. Я прав?»
«Цирюльника на моем пути вроде бы не было. Ничего себе! 9 лет!» Я удрученно покачал головой. «Во всяком случае, по моим внутренним часам прошло около года, никак не больше».
«Значит, у тебя очень паршивые внутренние часы», — объяснил Джуфин. «Что ж, у всех свои недостатки. Счастье, что ход времени в одном мире никак не связан с ходом времени в другом. 9 лет отсутствия – это было бы немного слишком».
«Да, пожалуй», – кивнул я. «Но в какой-то момент я здорово испугался, что могу вернуться в Ехо через несколько сотен лет после того, как я ушел. Я тогда чуть не рехнулся. А что еще вы обо мне узнали?»
«Все. В том числе кое-что, о чем ты сам забыл напрочь. Но если ты не возражаешь, я буду выдавать тебе эту информацию по частям. И начну не сегодня. Что тебе сейчас действительно следует сделать, так это постараться какое-то время вообще не думать обо всем этом. В мире и без того много интересных вещей, а тебе потребуется очень много времени, чтобы смириться с собственным могуществом».
«С могуществом?» – недоверчиво переспросил я.
«Именно. Теперь я, кажется, знаю, что ты из себя представляешь. А тебе не к спеху. Разве что ты действительно соберешься основать новый орден. Тогда, конечно».
«Не соберусь», – улыбнулся я. «Просто времени не выберу. И потом, вы же знаете, у меня никогда не было амбиций».
«Да, вот уж чего у тебя никогда не было и не будет, надеюсь».
«Джуфин», – жалобно попросил я, – «вы мне просто скажите, что со мной все в порядке, и я оставлю вас в покое. Никаких дальнейших расспросов».
«С тобой действительно все в порядке, Макс. И даже более чем. Во всяком случае, мир, в котором ты родился, больше не претендует на обладание твоей персоной. Так что тебе вряд ли предстоит еще раз пережить подобное приключение. Разве что какое-нибудь другое. Но ни один человек ни в чем не может быть уверен заранее. А мы с тобой пока что люди. А теперь постарайся занять свою лохматую голову другими проблемами».
«Ладно», – кивнул я. А потом вспомнил про свой сюрприз и чуть не взвыл, предвкушая грядущее удовольствие.
«Что за хитрющий блеск появился в твоих глазах?»
– тут же осведомился Джуфин.
«Ах да, ты же еще вчера грозил мне какими-то чудесами. Они как-то связаны с этой уродливой мебелью, которую ты зачем-то притащил со своей странной родины, да?»
«Вот-вот», — я мечтательно улыбнулся. «Пожалуй, я вас все-таки помучаю до вечера. Должен же я как-то вам отомстить. У вас свои секреты, а у меня свои».
«Тебе же хуже»,
— сделанным равнодушием заметил Джуфин.
«Я-то как-нибудь потерплю. А вот ты лопнешь от своей тайны и до заката не продержишься».
«Лопну, наверное», — вздохнул я. «Но до заката продержусь. Вот увидите».
«Ладно, поглядим. В любом случае, не думаю, что у меня до вечера выдастся хоть одна свободная минутка. Возня с твоей драгоценной персоной здорово выбила меня из графика. Поехали, Макс. Сегодня можешь сесть за рычаг моего амобилера. С Кимпой я уже договорился».
«С ума сойти. Старик согласился доверить мне ваше священное тело?»
«Ага. Я сказал ему, что этого требуют интересы Соединенного Королевства. А у Кимпы, как ни странно, очень развито чувство гражданского долга».
«Стоило мне дорваться до рычага амобилера, как все метафизические проблемы разом вылетели из моей бедной головы. Я вовсю наслаждался жизнью вообще и быстрой ездой в частности. Джуфин, судя по всему, тоже наслаждался. Во всяком случае, резкие очертания его хищного профиля то и дело искажались вполне мечтательной улыбкой. «Все-таки Еха – самый красивый город во всех мирах», вздохнул я, остановив амобилер у служебного входа в управление полного порядка. «Даже то безобразие, которое я сотворил неподалеку от Китари, чуть-чуть не дотягивает».
«Подожди зарекаться, Макс», — улыбнулся Джуфин. «Ты еще не видел Черхавлу».
«А что это?»
«Заколдованный город на континенте Уандук, в самом сердце великой красной пустыни Хмиро». «Заколдованный город на континенте Уандук, в самом сердце великой красной пустыни Хмиро». «Думаю, он бы тебе понравился. Ладно уж, пошли. Ты готов к медленной смерти от удушения?»
«Смотря в чьих объятиях. Леди Меломори приветствуется, Шурф или тот же сэр Кофа куда ни шло. Главное, чтобы на меня не набросился генерал Бубута. Он немного не в моем вкусе. А ведь он, наверное, тоже соскучился». Мы прошли сквозь пустые прохладные коридоры управления. Я наслаждался, вдыхая едва уловимый знакомый запах, неопределенный, но ни с чем не сравнимый. Запах стен дома у моста. Эта идиллия была нарушена самым грубым образом. Что-то тяжелое внезапно обрушилось на меня сзади и крепко стиснуло шею. Я мешком грохнулся на пол, взвыв от неожиданности и боли в ушибленной коленке. Краем уха я слышал злорадный хохот Джуфина, свидетельствующий о том, что катастрофа была запланированной. «Теперь ты мой боевой трофей, так что я, пожалуй, повешу тебя на стене в своей гостиной». Счастливый Мелифара с видом победителя уселся мне на грудь. «Что, испугался?»
«А ты как думаешь?» – улыбаясь до ушей, спросил я. «Я еще и ушибся, между прочим».
«Я тоже!» – рассмеялся Мелифара. «Вообще-то такой великий герой, как ты, мог бы и устоять на ногах».
«Я бы мог, конечно. Но если бы я не упал, ты бы не ушибся, и мне было бы обидно. А так все в порядке. Знаешь, я, конечно, рассчитывал на бурные объятия, но не настолько же».
«Это была сладкая месть», – объяснил Мелифара, помогая мне подняться. «Мне ужасно хотелось, чтобы ты на собственном опыте почувствовал, что случилось со мной на пороге твоей спальни. Через полчаса после твоего ухода я вспомнил, какие у тебя были безумные глазища, и начал беспокоиться. Тогда мы с Миламори решили прогуляться по твоему следу и убедиться, что с тобой все в порядке. Мы приперлись в твою бывшую квартиру на улице Старых Монеток только для того, чтобы ты исчез из-под одеяла прямо у нас на глазах. Представляешь, какое удовольствие мы получили?»
«Ужас», — искренне сказал я. «Но я проводил время не намного веселей, можешь мне поверить».
«Да? Ты меня утешаешь. Пустячок, а приятно», — обрадовался Мелифара.
«Вообще-то в нашем распоряжении имеются гораздо более комфортные помещения, чем этот пустой коридор», — заметил Джуфин. «Вы об этом знаете, мальчики?»
И мы, наконец-то, зашли на свою половину управления.
«Макс, ты очень разумно поступил, что решил вернуться», — торжественно сказал Шурф Лонли Локли, поднимаясь из-за стола в зале общей работы. «В твоем отсутствии было что-то неуместное».
«Грешные магистры, Шурф! Вот именно неуместное, лучше и не скажешь.
Как ты все-таки умеешь обращаться со словами?» «Это результат многолетнего подчинения процесса мышления суровой самодисциплине. Лет через 90 ты тоже научишься».
«Важно», — сказал Лонли Локли и вдруг усмехнулся и подмигнул мне. Совершенно неожиданно.
«С ума сойти! Какой ты стал ироничный! Даже завидно!» — улыбнулся я.
«Ох, ребята, если бы вы знали, как с вами хорошо!»
«С тобой тоже неплохо»,
— согласилась Миламори.
«Обижаешь, незабвенная. Со мной не неплохо, а просто прекрасно».
«По крайней мере, без тебя нам было скучновато», — согласился Джуфин. «Учти, парень, тебе придется накормить всю эту гвардию хорошим обедом, причем за свой счет. Хватит уже издеваться над несчастной казной. После того, как нам пришлось оплатить работу нанятых тобой скульпторов, сэр Донди Мелихаис дюжину дней на меня зверем смотрел. И, может быть, после обеда мы согласимся простить тебе свои потрепанные нервы».
«Я с детства предвидел, что мне никогда не удастся разбогатеть», — вздохнул я. «Теперь вот корми вас, проглотов. Кстати, о проглотах. А где сэр Кофа?»
«Наш мастер кушающий-слушающий заблаговременно занял место за столиком в обжоре еще со вчерашнего вечера»,
— хихикнул Мелифара. «Тогда пошли», — предложил я. «Кто я такой, чтобы заставлять ждать самого сэра Кофу Йоха?» Уже на пороге мы столкнулись с Лукфи.
«Сэр Макс, какая неожиданность», — просиял Лукфи. «Вас ведь не было несколько дней, правда? Вы что, простудились?»
«Можно сказать и так». Я, признаться, растерялся. Иногда все чудеса вселенной меркнут по сравнению с нечеловеческой рассеянностью сэра Лукфи Пенса.